Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Внеочередные парламентские выборы в Украине. Главная сенсация, которая произошла после инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского. У нас в студии политологи Виктор Таран и Николай Давидюк. Здрасте.
Добрый день.
И на связи по скайпу из Москвы политолог Глеб Павловский. Перед нашим диалогом сюжет о сути событий.
20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Вступив в должность главы государства, в своей первой речи с парламентской трибуны Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.
Я распускаю Верховную Раду 8-го скликания. Слава Украине!
21 мая Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий украинского парламента и назначил досрочные выборы на 21 июля. Это решение президент Украины обосновал тем, что граждане не доверяют депутатам, а юридической причиной роспуска Рады назвал отсутствие правящей коалиции. В окружении Зеленского заявляют, что сформированное сразу после осенних выборов 2014 года большинство распалось еще в начале 2016 года. В самой Раде часть депутатов, включая и председателя парламента Андрея Порубия, называет президентский указ незаконным. Тем не менее, все политические силы, представленные в Верховной Раде, согласились пойти на досрочные выборы. О своей отставке с поста премьер-министра Украины объявил Владимир Гройсман. Несмотря на то, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Радой, а не перед новоизбранным президентом, Гройсман решил покинуть кресло главы правительства, чтобы продолжить политическую карьеру и принять участие в досрочных выборах. Новый президент потребовал от Рады отменить выборы депутатов в одномандатных округах, сохранить закрытые партийные списки и снизить с 5 до 3% проходной барьер для партий. Однако парламент еще до вступления в силу президентского указа отказался менять избирательное законодательство. Не делать этого как минимум за год до выборов ранее рекомендовали Украине авторитетные международные организации. Выборы таким образом пройдут по старой системе. Половину депутатов будут избирать в одномандатных округах, половину по партийным спискам с 5% избирательным барьером. Как показывают опросы общественного мнения, лидером фактически уже начавшейся избирательной кампании является партия Зеленского «Слуга народа», которую готовы поддержать более 40% граждан Украины. С большой долей вероятности можно утверждать, что в новую Раду пройдут и такие партии, как «Оппозиционная платформа за жизнь», «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Блок Петра Порошенко». Каждую из этих политических сил могут поддержать примерно до 10% избирателей. Цель Зеленского – получить на выборах не менее половины мест в Раде нового созыва, чтобы сформировать подконтрольное президенту парламентское большинство и правительство. Таким планом нового президента Украины может помешать не только старое избирательное законодательство, но и популярный рок-музыкант Святослав Вакарчук. Отказавшийся баллотироваться на пост главы государства, фронтмен группы «Океан Эльзы» в середине мая объявил о создании партии «Голос», которая также претендует на успех на выборах.
Ну вот, Виктор Викторович, внеочередные выборы. Сильный ход нового президента?
Ну, это ожидаемый ход президента, который имеет хорошую электоральную поддержку, и он прекрасно понимает, что сейчас у него есть возможность попробовать нахрапом завести большую фракцию в парламенте и потом получить уникальную возможность одноособное большинство в парламенте, соответственно, одноособно влиять на формирование правительства, ну и, соответственно, я тут царь. Такого в истории Украины еще не было.
Разве Виктор Янукович не имел такое?
С коммунистами. У него был союз, альянс с коммунистами. Потому что если бы проголосовали в правки на чистые пропорциональные выборы и изменение барьера, то он бы мог получить 228 голосов. Он надеялся, что после такого сильного хода в глазах избирателя, это, возможно, бы ему добавило электоральных баллов. Но для страны это было бы катастрофа как для демократии, потому что одновременно контролировать все три ветви власти, ну это уже, не знаю, авторитаризм какой-то.
Скажите, Николаевич, а вот почему многие украинские политики в последнее время не верили, что президент Зеленский пойдет на досрочные выборы. Я с ними разговаривал, они давали комментарии. Был такой, нет, он не посмеет, не осмелится. Зачем это ему надо до выборов несколько месяцев обычных?
Большинство политиков верило в то, что они еще будут сидеть в зоне комфорта и не выходить с нее минимум к октябрю.
то же время они думали, что в Верховную Раду пришел Зеленский, а пришел все же Голобородько. Выступал Голобородько, вот только автомата в конце не хватало, чтобы их всех расстрелять, но расстрелял он их по-другому. То есть, ну, соответственно, все шло по сценарию. Они все же надеялись, что он выйдет со сценария, как вышел с избирательной кампании, вот, и будет уже президентом, собственно, таким, которым должен быть Владимир Александрович Зеленский. А остается Василий Голобородько и играет свою игру. Вот, поэтому не все политики верили, но это был для них холодный душ. В то же время мы видим, что непроголосованный закон, это уже такие первые ответки президенту, то есть и, скажем так, депутаты, институции, госорганы будут реагировать на него уже точно так же, как он начал реагировать с ними. Соответственно, они заходят в некий клинч. Первое. Второе. Я думаю, что, скажем так, бренд может взять 45, Владимир Зеленский, или вот «Слуга народа», «Голобородько» и все остальные. Но на самом-то деле внутри фрагментация будет очень серьезная. То есть все инвестора президентской избирательной кампании, все приближенные, мы уже видим, что там группа вот этих друзей детства. То есть на самом деле это может быть большая фрагментация, и в нужный момент и она внутри парламента тоже может расколоться. Плюс даже те, кто финансировал, они боятся вот некой узурпации, коллективной, возможно, даже, но тоже узурпации, соответственно, будут инвестировать и в другие избирательные кампании, других партий, для того, чтобы делать некие балансы.
Глеб Олегович, я хочу к вам обратиться вот с каким вопросом. Потому что, с одной стороны, мы видим, что очень многие российские либералы, они в восторге от инаугурационной речи Владимира Зеленского, от выступления нового украинского президента. А противоречие в чем? Что вот нам Виктор Таран описал такую картину, что Украина может буквально за несколько месяцев в Россию превратиться. В Россию даже не Бориса Ельцина, а Владимира Путина.
Ну, это последний вариант, вы знаете, я думаю, не исключен ни при какой модели власти. Съехать авторитарную и ультраавторитарную систему можно, я думаю, из любой позиции. Не будем вспоминать историю. Конечно, либералы в Москве – это эстеты. В первую очередь они реагируют эстетически. Это надо ясно понимать, чтобы не рассчитывать на многое. Конечно, это прекрасный эстетический феномен. Инаугурация Зеленского и его жесты. Я думаю, что он будет любимцем в Москве нашей публики, но какая-то вам от этого польза, я не знаю. Конечно, действительно, украинская государственность, поскольку она еще как бы не срослась с какими-то процедурами, институтами процедурно понимаемыми, находится еще в зоне риска, конечно, причем в зоне большого риска. Особенно, когда есть 3/4 населения, голосующие за одного человека, это понятно. И я думаю, что это должен понимать сам президент. Он должен как бы предотвратить риски.
Демократия в зоне риска. Согласны с этой оценкой Глеба Павловского?
Я согласен с этой оценкой, потому что сейчас очень большой тест и для демократии, и для гражданского общества, и для тех неокрепших институций, которые были созданы после революции. И то, что сейчас вижу я, то, например, гражданское общество, оно просыпается, потому что даже вчерашний законопроект, который подал Зеленский, да, он обещал, напомню, открытые списки, подал закрытые списки. И как только законопроект попал в парламент, уже с утра было две заявы от движения «Честно» и от реанимационного пакета реформ, которые, то есть, и он сразу получил два черных шара в лузу, очень быстро среагировали. То же самое вчера уже было заявление от общественных организаций по референдуму. И сегодня уже прошло еще одно заявление о том, что он переходит вот эти красные линии и наступает на демократию. То есть гражданское общество тоже уже просыпается и говорит «стоп». Да? То есть, притом это не быстро и не медленно, это адекватно. Да? То есть посмотрели день-два, началась реакция. Более того, сейчас, насколько я знаю, сейчас будет и подание и на, в суд, и на призначение Богдана, и другие.
Это глава администрации президента.
Да, да. То есть гражданское общество, оно активное, да, но оно просто выжидало 1-2, но просыпается потихоньку.
Вообще президент-то имеет особый смысл обращать внимание на гражданское общество, Николай Ильич?
Хорошее гражданское общество должно давать 100 дней президента, как и вся страна, но он будет обращать. Хочет или не хочет, он сегодня к ним зазывает. Смотрите, сегодня хедхантеры Зеленского ищут этих людей для мажоритарки, они ищут их для списка, они отбирают. И вот, соответственно, если они еще сейчас возьмут их на свой корабль, соответственно, это гражданское общество будет внутри партии. На самом деле, сегодня партия – это глубочайшая пустота, которую нужно чем-то насытить. И они понимают, что не только Лига Смеха должна туда войти, и не только люди олигархов. И Зеленский будет хотеть опираться на этих людей. Но не просто так он поехал на самый большой интернет-форум. Он хочет на них опираться. Он, на самом деле, я думаю, его голубая мечта быть электоральным политиком и как можно меньше зависеть от олигархов. Но есть проблема, что он уже настолько глубоко руку засунул в пащу олигархам, что уже ее достать, потеряв палец, уже будет практически невозможно. Второе, насчет будем ли мы в диктатуре, на самом деле через полгода будет понятно, будем ли мы с Зеленским или будем в диктатуре. И тут на самом деле два пути и два радикальных. То есть сможет ли он удержаться этот период времени, ну скажем так, год-два, это может быть его максимум.
Вы имеете диктатуру без, может быть, диктатура без Зеленского?
Я думаю, что страна будет без Зеленского. То есть я верю в то, что могут быть разные события, если эта политика будет слишком популистична и, скажем так, чересчур антисистемной и проолигархичной, то есть страна все равно начнет, скажем так, протестовать. Тем более, если это все еще и посыпать коррупцией, но это уже будет, скажем, такое готовое блюдо, которое готово будет идти в отставку.
Глеб Олегович, мы с вами себя не ощущаем в 2000 году вместе с вами? Когда то же самое, я помню, я слышал в российских дискуссиях, помните? Что если Владимир Путин куда-то слишком изменит линию Бориса Ельцина, ну, значит, не будет президента, будет другой президент. Помните?
Я помню, 20 лет назад мы имели дело с молодым и проевропейски настроенным, кстати, президентом. Так что некоторая осторожность не помешает, я думаю. Ведь эти вещи происходят, в общем, сначала логично. Сначала логично, ведь человек избрался, ему нужны рычаги, инструменты, ему нужны опоры. Эти опоры надо создать, общество должно дать ему эти опоры и поверить ему на какое-то время. Дальше это вера. А что такое вера? Это доверие. Ее надо поддерживать какими-то, опять-таки, инструментами. Сейчас у него действительно мало, у Зеленского мало средств, что он может делать, только какие-то посылать сигналы, совершать вот такие разовые действия, как роспуск Рады, или накинуться на кого-то и его, там, скажем, торжественно уничтожить какого-то врага общества, значит, на глазах у общества, которое будет аплодировать.
Напомню, что это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы обсуждаем то, как могут пройти внеочередные парламентские выборы в Украине. Наши гости – политологи Виктор Таран, Николай Давидюк и в Москве по скайпу с нами Глеб Павловский. Ну вот, хотелось бы понять, насколько, в принципе, вот сейчас вот эти вот выборы могут либо усилить, либо, наоборот, уменьшить позиции олигархата в стране. Вот как вы думаете, Кривич?
Мне сейчас тяжело говорить. Единственное, что можно сказать, что предпосылки к усилению олигархата есть. Но дальше нужно будет посмотреть, в том числе, кого соглашусь с коллегой, кого будут ставить в закрытую часть списка партии «Слуга народа» и на мажоритарные округа. И также будем следить за следующими назначениями команды Зеленского. Потому что, опять-таки, будем ли мы видеть людей, которые мы ассоциируем с теми или другими олигархами. Но это можно делать до поры до времени, потому что усиление олигархов не поймут ни в Европе, ни в Америке. Это будет, в свою очередь, означать сокращение финансовой и военной помощи со стороны наших партнеров. И если не будет помощи, то построить здесь авторитарное государство будет очень сложно, потому что ресурсов, своей ресурсной базы, особенно в условиях войны с Россией, у нас будет не хватать. И тут есть два варианта. Или это действительно шоу очень быстро закончится, или пойдут на системный сговор, в том числе или с Россией, или и тогда это очень надолго, но тогда мы должны готовиться к самых худших вариантов авторитарного режима со всеми вытекающими последствиями, то есть с репрессиями, закрытиями каналов. То есть вопрос следующий: или так, или так.
А вообще украинское общество согласится с авторитаризмом?
На авторитаризм нужны деньги. И на самом деле, скажем, смотреть шоу будет скучно, если будет пустой холодильник. Он и так уже наполовину опустошился, а тут еще ниже. То есть я думаю, нет. Первое, второе, Янукович яркое этому доказательство, что даже намеки на авторитаризм, тем более у нас же он такой авторитарно-коррупционный. Вот, соответственно, оно далеко не зайдет. В то же время, скажем так, Зеленский не будет чистым автократом, даже если захочет. Он все-таки будет играть в своем жанре, он будет таким антисистемным популистом. То есть на самом деле есть даже диктатуры вот в таком стиле, когда вот диктаторы ходят в ярко-зеленых, желтых пиджаках, но в то же время...
Записывают как бы... музыкальные номера,
да,
как в Латинской Америке.
Да. Вот. Поэтому на самом деле у нас очень много схожего с латиноамериканской политикой, с некоторыми африканскими странами. Вот. Поэтому то есть, тут будет больше шоу. То есть, и на самом деле народ будет смотреть, как жонглируют этими всеми игроками, игрушками, в то же время их будут обворовывать, в то же время их права могут ущемлять. И самое опасное, что, прикрываясь демократическими инструментами, могут протягивать ненужные стране решения. И это будет вот такая псевдодемократия популистичная. То есть это на самом деле может быть урок и для нашей страны. Самое главное, что мы за нее очень много не заплатили, и для многих наших соседей.
Глеб Олегович, вот, кстати говоря, если мы уже начали эти аналогии с 2000 годом, то ведь тоже все очень, кстати говоря, параллельно не прослеживается так много, что даже не хочется вообще о них думать. Ведь Владимира Путина тоже называли, что вот олигархическая марионетка. Это Борис Березовский привел его за руку в кабинет к Борису Ельцину. Это он будет исполнять все, что хотят олигархи. Его для этого туда поставили. Он гарант влияния семейных кланов. Очень много такого рода оценок было в медиа, особенно в тех медиа, которые принадлежали тогда оппонентам Бориса Ельцина. А потом оказалось, что очень все так просто, и Борис Березовский завершил свои дни не в царских палатах Кремля, да? А гораздо дальше от них.
Вы мне предлагаете проводить параллель?
Нет, я вас спрашиваю. Вы можете делать все, что вы хотите, вы же знаете. Это эфир свободный.
В каком-то смысле, действительно, первые победы Путина и его первые месяцы, может быть, первый год, усилил, а не ослабил влияние олигархии в целом, но в целом уже не так, как в 90-е годы, порознь на политику. В каком-то смысле тогдашний крупный бизнес правил рассматривать Путина как своего президента. И это первый-второй год было ощутимо. Ну, во-первых, я думаю, что у украинской демократии есть некоторый шанс. Я бы только сказал, что важно, что вот этот рост олигархического влияния не предопределяет будущего. На самом деле у олигархии есть одно слабое место, уязвимое место – ее публичность. Как только она становится слишком публично, выходит на свет чрезмерно, она становится уязвима. И уязвима даже для тех, кого она считала своим ставленником. Ну, в России это было продемонстрировано очень ясно. Поэтому я не рекомендовал бы украинской олигархии сейчас выходить на сцену и выстраиваться за спиной Зеленского. Это может для них плохо кончиться.
А вот действительно, вы тоже не верите в голодный авторитаризм, скажите? Без холодильника, так сказать.
Авторитаризмов наш сегодня, наш мир демонстрирует огромное количество вариантов и стилистических вариантов. Я, например, помню мой первый выезд вообще за границы Советского Союза. В 88 году был в Венгрию, еще тогда полусоциалистическую. И огромное впечатление на меня произвел Орбан. Молодой идеалист, либерал, демократ, пламенный либерал. Поэтому я думаю, что надо быть осторожным. Венгрия сейчас, кстати, не очень богатая страна в сравнении с восточноевропейскими. Холодильник может быть или наполовину пуст, или наполовину полон, как стакан. Вопрос, как украинец, что он в нем видит, что он в нем находит. Я не верю в голодный украинский авторитаризм. Тогда это должна быть просто диктатура. А диктатуре должен предшествовать переворот, простите. Русская модель невозможна, я думаю, в Украине. Такого медленного ползания вот, в авторитаризм, который, собственно говоря, уже даже не авторитаризм, а тирания.
Ну вот, кстати, хороший вопрос. Возможна русская модель
Нет.
в Украине?
Нет. Русская модель невозможна по трем причинам. По-первых, я правильно сказал коллега, у нас нет такой ресурсной базы. Во-вторых, Украина не Россия, и мы никогда себе авторитарный режим не допускали. Мы, ну, в принципе, даже в самые страшные времена и Советского Союза все равно у нас все время происходили бунты. Селянские восстания 20-30-х годов, потом борьба на Западной Украине, УНУПА, которая была с 40-х до 50-х годов, и другие протестные движения. Да? Даже история, то, что мы в Украине произошло две революции за последние, ну, за годы независимости, покажут, что мы не смиримся с авторитарным режимом, даже если будет сытая ситуация. Вот если мы посмотрим на ситуацию с Януковичем, то давайте будем объективными. За счет закачивания, это очень важно, с одной стороны, кредитов МВФ, с другой стороны, русских денег, да, и скидки на газ, в принципе, экономика была нестабильная, но и в 2012 году, напередодне парламентских выборов, был принят большой социальный пакет для избирателя, для патронистского избирателя. То есть тогда поднималось все. Там, пенсии, стипендии, социальное обеспечение, чернобыльцам. То есть закачали очень много денег. Цена – это другой вопрос. Сколько мы набрали под это кредитов. Коммунальные тарифы были низкие. И все равно люди вышли на революцию. А тут вы предлагаете голодную диктатуру. Ну, Виталий, нет.
Но, с другой стороны, видите, пока Виктор Янукович не нарушил определенные красные линии политические, люди терпели все авторитарные тенденции тогдашнего режима.
Более того, людям иногда даже нравится, о том, что говорит Виктор, что когда политики берут кредиты, а Азаров 20 миллиардов, Тимошенко 20 миллиардов, и в то же время тяжело потом смотреть населению в глаза, когда ты эти кредиты отдаешь. Последние правительства, они как раз-таки больше отдавали, нежели брали, и в то же время им тяжело было коммуницировать с населением, например, в моменты поднятия цен на газ, в моменты там, поднятия стоимости продукта и всего остального. Вот. Я думаю, что очень важно еще следующее. Как себя будет вести Зеленский и сможет ли он продолжать вот эту избирательную кампанию? Потому что он все равно находится в режиме избирательной кампании. Вот на сколько времени хватит трюков? Вот на сколько времени хватит вот этого заряда на шоу? Вот сколько времени он сможет двигаться по сценариям 95-го квартала, а не по сценариям вот политических кругов, то есть по которым должен ходить политик? Вот это здесь. Потому что население как бы иногда шоу может заменять хлеб, но ненадолго. Потому что все равно уже шоу не такое интересное становится, когда уже человек начинает думать о еде, и тогда все отходит в сторону, и они начинают задать очень прямой и жесткий вопрос. Люди уже начали этот вопрос задавать при Януковиче. От 3 до 6 миллионов украинцев, которые выехали за границу. Это тихий протест. Но в то же время протест может быть и внутри. Они могут возвращаться, могут внутри возникать такие группы. Поэтому, я думаю, еще есть большой политический класс, который захочет отомстить Зеленскому, говоря словами Савика Шустера, за унижение. Да? Вот они точно будут ждать каждой из споткнувшейся ситуации, и они вот будут ее раскручивать максимально. То есть Зеленский себе создал много врагов. То есть, ну, этот его стиль молодого папы, да, то есть он полностью скопирован с другого сериала. Вот, но в то же время вот здесь противостояние будет явно не меньше, чем в Ватикане. Они будут пытаться поднимать население в любой момент. Плюс будут противостоять, ну, скажем так, достаточно системно, используя трюки такие, которые зашиты там между законами в примечаниях.
А скажите, Глеб Олегович, вот тут уже без параллели. Как вы считаете, Владимир Путин будет разговаривать с Владимиром Зеленским?
Ну, куда он денется? В какой-то момент будет. Сейчас ведь идет обмен какими-то, я даже не знаю, чем, это даже не реплики, а какие-то фыркивания, взрыкивания. Будете вести переговоры? Не буду. Путин уже попытался вступить в конкуренцию с Зеленским на почве юмора. У него не очень получилось, на мой взгляд.
Ну, все-таки у них разные профессии, ну, согласитесь. Это все-таки не одно и то. Да.
Ну, конечно, и потом разные, юмор сильно меняется. То, что было смешным во времена, когда мы с Путиным были молодыми, сейчас уже просто нуждается в примечании. Поэтому я думаю, что будут переговоры неизбежно. Не знаю, я думаю, что какие-то контакты, скорее всего, уже сейчас есть. Это мое мнение.
Контакты двусторонние?
Ну да, ну какие-то, как всегда, на техническом уровне, как это называется, на уровне эксперта.
Скажите, а в Москве есть смысл ждать вот именно парламентских выборов, чтобы у Зеленского появилась вот та самая полнота власти, о которой коллеги говорили в начале эфира?
Нет, я думаю, вопрос, понимаете, что значит есть смысл? Смысл, если бы украинская политика велась Москвой со смыслом, она вообще была бы не такой. Но если говорить о факте, я думаю, что они не будут ждать, они не будут сильно рефлектировать. Они начнут действовать сейчас, скорее для того, чтобы сыграть на опережение.
Спасибо. Вот это, кстати, хороший вопрос. Насколько важно будет для Владимира Зеленского еще до того, как он контролирует там фактически всю полноту власти в стране, выстроить какую-то коммуникацию с Кремлем?
Прямую коммуникацию до окончания парламентской кампании, как он надеется, до 21 числа, он вести не будет. По одной банальной причине. Он уже успел заявить, что он начнет коммуникацию только тогда, когда Кремль отдаст всех военнопленных. И поэтому вот это было в инаугурационной речи сказано. И это все услышали. Да? То же самое, как обещание про открытые списки и другие вещи. И тут он во время инаугурационной речи наговорил много завышенных ожиданий. Да? То есть, и он очень сильно поднял ставки. И теперь ему, поднявши эти ставки, он сам, ему будет очень сложно от них отходить. То есть он в инаугурационной речи там, поссорился с правительством. Да? Он обвинил в популизме. И теперь... набравшись эти электоральные баллы, теперь ему делать шаг назад, это потеря рейтинга, он на это не пойдет. Что будет после выборов парламентских, может быть все что угодно. И прямые переговоры, и референдум, который он уже сегодня объявил, что это уже не референдум, а опрос, да, потому что к нему сегодня пришли жены убитых солдат на русско-украинской войне и поставили вопрос ребром, и он уже дал заднюю, говорит, ну вы неправильно поняли, это не референдум, это был просто опрос. То есть он же начинает давать заднюю, но потом, может быть, после выборов будет все что угодно.
Допускаете? Просто проводятся социологические службы. Зеленский нужен был обознанным, все-таки это плебисцит называется, да, в политике. Вот. Я думаю, что действительно он будет подвергаться внешнему влиянию, причем с разных сторон. И с украинской стороны, то есть, соответственно, вот МИД он будет выстраивать очень проевропейским. Вот, и чтобы нравиться населению в том желании быть Европой. В то же время по олигархам, которые возвращаются, да, некоторым и бывшим чиновникам, ну, вот это очень прям пророссийский вектор выстраивается. Плюс по некоторым, скажем, кадрам, которые еще всплывут в военно-оборонном комплексе, там тоже будет прочитываться именно вот российский вектор. Янукович тоже, вот говорим с Европой о экономическом сотрудничестве, в то же время у нас все силовики россияне, мы с Путиным подписываем договора, летаем к нему в Сочи на дачу, вот, и решаем все дела вот, по-византийски, по-старинке, как это было. И эту модель он может выбрать, и она ему будет очень комфортна, он будет играть вот эту роль, якобы сшивать страну, но в то же время будет разрывать ее просто в клочья, вот, кормить олигархов и сливать России внутренний украинский интерес. Вот, это самая опасная модель, потому что при том, как он научился медийно этому играть, вот, наверное... он сможет обыгрывать многих системных политиков. Вот. Но в то же время, я думаю, что тоже там не все так гладко. И те ошибки, которые были допущены после инаугурации, то есть инаугурация действительно хорошая была с точки зрения сценария. Не с точки зрения управления, сценария. А потом начались ошибки. Скажем так, записывая полгода назад видео, как вы себя чувствуете, если ваши друзья призначаются на должности, и тут сегодня уже наступать на те же грабли. То есть против него уже через полгода можно будет не снимать ролики, а показывать его ролики.
Против Владимира Зеленского через полгода будет агитировать сам Владимир Зеленский. Мы это, кстати говоря, тоже можем осудить как важную тему такой вот трансформации украинской политической жизни. Ну, а сейчас хочу поблагодарить Виктора Тарана, Николая Давидюка и Глеба Спасибо. Павловского за Спасибо. Участие в нашем сегодняшнем эфире, который провел для вас Виталий. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Мне осталось, господа, только пожелать им всего хорошего. Увидимся. Удачи.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.